Глава 8. Народ рождается медленнее, чем человек. Живет дольше, чем человек. А умереть может так же. Весь и сразу. А может и по-другому. Постепенно растворившись в другом народе. И даже не понимая, что уже умер. Иногда трудно отличить жизнь от смерти. А иногда и не надо стараться их отличать. Надо просто делать, что нужно твоему народу. И быть рядом с твоим народом. Айви села, помотала головой, встала и пошла, не стряхивая с себя землю и пепел. Земля опадала сама, сухими пластами, а пепел осыпался красивыми волнами. Луи сполошенно вывернулся из-под земли, встряхнулся и бросился следом. Айви остановилась, поджидая. Надо было подбодрить его или хотя бы погладить, но сил не было. Луи сам огладил ей ноги боками и хвостом. Прицельно глянул и взлетел на плечи, стараясь не слишком глубоко вонзать когти. Ничего из его стараний, конечно, не выходило. «Глуп ты, трусливый», — подумала Айви и пошла к своим. Рядом их не было. Но где-то же они были. И направление Айви примерно представляла. Она не знала, какое расстояние отделяет ее от народа. Но любое расстояние — это всего лишь условный отрезок между двумя точками, которые могут соединиться. «Со-единица», — подумала Айви. Эврей бы от счастья помер, если бы услышал, что я это говорю. Да еще про себя. Про себя-то как раз повода нет. Интересно, будет ли? «Будет, государь», — заверил Айгучи. «Теперь уж точно будет. Мальчик узнал свою силу как часть нашей. Остальное — вопрос времени».
«Последнего?» — осведомился Элик. «Теперь у нас есть надежда, что не совсем», — осторожно сказал Айгучи. «Скоро узнаем. Спешить и давить тут опасно. Спрятанное сознание должно расправиться осторожно и плавно, не ударив ни по носителю, ни по окружающим и не сломавшись само. Нам повезло освободить его. Это не просто всегда. А учитывая, что те, кто готовил мальчика, давно мертвы, а планы, ради которых его готовили, обратились в прах, он вздохнул и закончил. Я уверен, скоро он появится, и, возможно, не один. Надо ждать и терпеть».
Терпеть огонь и смерть даже во сне больше не было сил. Ози рывком проснулся, попытался вскочить и забился рыча.
Сылвика торопливо сказала: «Ози, это Сылвика, успокойся. Я тебя лечу, ты весь в мази. Лежи смирно».
«Почему темно?»
— спросил Озий.
Он перестал метаться, но напрягся до хруста в плечах и животе, ожидая ответа.
«Веки обожжены, там тоже мазь», — объяснил Сылвика и, сообразив, добавила: «Глаза твои видят».
Озий, расслабившись, уронил голову на подстилку и поморщился. Начал все-таки чувствовать боль от резких движений. Он попросил пить, жадно опростал 2 туиса, задумался и спросил: «Мы где?»
«Где и собирались. Возле мятного склона. Последний сосновый бор перед слиянием с Камом».
«Сосновый?» — спросил Ози с сомнением.
По обету сосновые боры считались общим владением людей и медведей. Заселять их в одностороннем порядке не полагалось. Сылвика не стала напоминать, что обета больше нет. Ози и так должен был помнить. Он помнил. Склотнул и спросил: «Воду сейчас пил. Здешняя?»
«Да, хорошая».
«Значит, будем жить», — сказал Ози, сразу успокоившись.
«Куда деваться-то?» — согласилась Сылвика и посмотрела на медленно протискивающееся между сосновых стволов солнце. К восходу, со стороной лосей и зайцев, земли между Одмарами и Каммарами были свободными, до самых Мар-Изярских гор. Сылвика сунула туис с водой в руку Озию на случай, если тот снова захочет пить. Озий понял, пробормотал невнятную благодарность и свел пальцы поплотнее и поспешила к задетым молнией. Их надо было постоянно переворачивать и отпаивать. Отпаивать крыло пришлось долго. Было оно сплошь в дырах и ранах.
проще взять новое, тем более, что это честно пыталось сдохнуть. Но предать крыло, которое спасло его столько раз, Эврей не мог. Сидел, поил, гладил и пытался не задохнуться растущим комом главного вопроса. Лишь убедившись, что дыры затянулись, а поверхность крыла разгладилась, Эврей осторожно положил его к остальным и бросился искать Юкия. Он взглянул в лечебницу, едальню и детскую, прополз сквозь мужскую спальню, потоптался возле девичьей, прислушался к общей, сунулся в наскоро натянутую баню, пробежал через непродовольственный склад и там практически наткнулся на Юкия, растаскивавшего тюки с продовольствием и семенами так, чтобы они получше просохли. Тюки считались непромокаемыми, но придонное давление, молнии и стрелы, похоже, изменили их свойства. Эврей, сдерживаясь из последних сил, помог с самыми тяжелыми тюками, подышал и зло спросил: «А где Арвы Кугза?» Юки мазнул бородой обугленный уголок ворота, попытался улыбнуться и провел ладонью по голове Эврея. Эврей увернулся и спросил еще злее: «Это все-таки он был, да? В огне, да? Он сгорел, да? Из-за меня, да?» Последние слова Эврей выкрикивал сквозь слезы. Юки взял его за плечи и сказал: «Из-за себя он ушел. И для себя, для меня, для всех нас». «Почему? Мы что, важнее? Это кто так решил?»
«Арву и Кугазы решил. А мы должны соглашаться».
«Не буду я с этим соглашаться, никогда!»
— заорал Эврей. «Тогда и с твоими решениями никто соглашаться не будет. Ты этого хочешь?»
«Не хочу! Я не хочу этого! И этого всего не хочу!»
Эврей обвел рукой поляну, навесы и лежаки, утомленные лица, дымки костров, поверх которых на силовых стеблях, растянутых будто обыкновенные пеньковые веревки, сохла одежда.
«Я не хочу этого всего! Я думал, Арву и Кугаза трус, и он знал, что я так думаю, и с этим ушел. А я не хочу!»
Эврей заплакал, как ползун, и сел, уткнувшись в колени. «Мы мары», — напомнил Юки, не очень понимая, кому больше, Эврею или себе. «Хотим или нет, на Юле или Каме, Ялом или последним человеком, мы мары. Ими и останемся». Эврей глухо спросил, не поднимая головы: «А кто победил?» Юки тоскливо огляделся, будто запоздало, следуя глазами за движением руки Эврея. Эврей поднял голову и повторил: «Кто победил?» Юки вздохнул. Эврей тихо уточнил: «Они?» «Нет», — отрезал Юки. Эврей подумал и сказал: «Ну, значит, мы». «Мы», — повторила Каше и осторожно, как учил Золочь, погладила воздух над щекой мальчика. Мальчик спокойно засопел. «Только мы. И больше никто нам не нужен», — подумала она. Каше всю ночь просидела рядом с мальчиком, слушая его дыхание, и, всякий раз трижды примериваясь, распарывала клинком его рубаху на лоскуты, а затем раздваивала свои ремешки. К утру получился полный баулы. Осталось только примерить. Каше не выставляла клинок на показ, но и не стала прятать его, когда мимо пробрела ударившая ее местная девка с куницей. Каше в эти дни били непозволительно часто и безнаказанно. Обычно-то она такого обращения не спускала. Из соображений не столько гордости, сколько грядущей безопасности. Ударивший раз захочет еще. Но местная девка не выглядела готовой ни ударить еще, ни защититься от удара. Вероятно, она даже не обратила бы на ответный удар внимания, как не обратила на Каше, хотя явно заметила и Каше, и клинок в ее кулаке, и спящего мальчика. Прошла, цепляя ногой ногу и каждый торчащий корень, при этом не выпуская из рук обвисшую куницу. Выпускать, впрочем, было бесполезно. Куница вцепилась передними лапами в плечи девки, прильнув телом и мордой к груди и шее так, что почти не видно было странно обугленной вышивки на вороте. Силой не стряхнешь. Куница на Каше отреагировала, точнее, на мальчика. Слабо пискнула и дернула хвостом,
Мальчик улыбнулся во сне. И Каше спрятала кулак под бедро. «Ладно, иди», — подумала Каше, провожая взглядом узкую спину девки под удары крови в забытую за ночь шишку на голове. «Без меня найдется, кому горло твое вскрыть. Хотя, скорее, этот зверь каждому покусившемуся на тебя все вскроет, откусит и кишками замотает». Девка, не замедлив шага, вошла в воду по грудь и поплыла вверх по течению, беззвучно и споро. Куница переползла ей на плечи, еле слышно зашипев. Скользнула в воду и ловко двинулась рядом, держась у плеча. Каше не тронула девку ни из-за зверя, и ни из жалости. Девка всю ночь занималась чем-то важным и страшным. Это с девкой был как-то связан и новый облик острова, по которому как будто прошли несколько табунов и пожаров, и смешанный с плотным туманом дым на том берегу, совершенно неподвижным и мертвым. И получается спокойный сон мальчика, вокруг которого сохранился единственный, кажется, на прибрежной части острова клок зеленой травы и кустов. Каше убедилась в этом, когда металась по выжженному подлеску и между вывороченными с корнем деревьями, сажая горло воплями, пока не увидела, что мальчик спокойно спит. Когда голова девки скрылась вдали, и светлеющий туман накрыл реку покойным покрывалом, Каше прилегла рядом с мальчиком и тихо запела почти забытую колыбельную на почти забытом языке. Каше никогда не пела эту колыбельную мальчику. Она пела ее другому мальчику, забытому навсегда. Возможно, этого мальчика и не было. Не было раньше и не осталось теперь. Теперь, когда все враги сгорели и исчезли, мир стал пустым, свободным от друзей, времени и, значит, необходимости куда-то бежать, торопиться. В этом мире были только Каше и мальчик. Это был хороший мир, в котором хорошо было спать и хорошо просыпаться. Кул проснулся и полежал еще немного, выжидая. Но больше песен не было. Ни младенческих песен, ни детских томлений, ни глупых сомнений. Было небо. Широкое. Настоящее. Какого он давно не видел. Чтобы все открытое и беспощадно внимательное. Оно ждало его. И дождалось. Он вобрал небо глазами, вдохнул его полной грудью, еще глубже, пока оно не растеклось по нему и не раздавило гула. Глупого отрока. Раба. Выросшего без мужской руки и женской ласки. Раба от ногтей до мозга костей. От имени, означающего просто «раб», до привычки показывать зубы, не чтобы укусить, а чтобы хозяева увидели, как он рад быть рабом. Глупый раб умер, лопнул, растекся и испарился под холодным и пристальным утренним солнцем. И небо вобрало этот пар, сделало его своей частью, позволив увидеть мир таким, каков он на самом деле. Крохотным, понятным и способным меняться под правильным воздействием. На границе неба и земли, с противоположных сторон, набухали и разрастались темные полоски. Не надо было всматриваться в дневную сторону, чтобы различить значки и знамена 10 главных йортов куманской конницы, въезжающей на эту землю впервые за 1000 лет. Не надо было всматриваться в ночную сторону, чтобы различить знамена и вымпелы дюжины городов и земель на мачтах первых настоящих боевых кораблей Союза, впервые за 1000 лет входивших в водную часть Великого Пути, которую теперь можно было не делить на Сак, Юл и Раф, а называть единым истинным названием Итиль. И совсем не надо было всматриваться в копошение в сосновом бору на восходной стороне. Не было ни знамен, ни вымпелов у народа, отказавшегося от собственной земли. Народ без достоинства не заслуживает внимания. Внимание достойный твой народ, твой враг, бесконечное небо и земля, бесконечность которой зависит только от тебя. Акул, покачнувшись, встал под небом, которое, наконец, его дождалось, и пошел к своим.